слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Будет ли Уго Чавес воевать с Колумбией? Приговор бывшему мэру Архангельска. Пресс-конференция о состоянии российских архивов. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа – острая международная латиноамериканская. Можно ли избежать назревающего вооруженного конфликта между Венесуэлой и Эквадором с одной стороны и Колумбией? Кризис в отношениях этих стран возник, напомню, после того, как колумбийский спецназ при поддержке авиации разгромил на приграничной территории Эквадора в джунглях лагерь марксистской группировки, называющей себя Вооруженные революционные силы Колумбии, сокращенно по-испански ФАРК. Эту группировку США, Колумбия и страны ЕС считают террористической. Во время операции был убит один из лидеров повстанцев Рауль Рейес, и, как утверждает колумбийская сторона, найдены документы, доказывающие связи ФАРК с лидерами Эквадора и Венесуэлы. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Венесуэла и Эквадор, по последним данным, продолжают перебрасывать к границе с Колумбией свои войска – 9 тысяч солдат и 3200, соответственно. Однако Колумбия, как заявило правительство страны, не желает поддаваться на провокацию и поступать таким же образом. Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал рейд колумбийских солдат в Эквадор военным преступлением и подтвердил, что Каракас сворачивает все торговые связи с Боготой. Посетивший Венесуэлу с визитом эквадорский президент Рафаэль Корреа, выступая вместе с Чавесом, заявил, что приветствует проект резолюции Организации Американских Государств ОАК, осудившей колумбийскую операцию против ФАРК на эквадорской территории. Сейчас собравшиеся в Вашингтоне послы стран-членов ОАК проводят консультации по поиску путей выхода из кризиса, таких, которые удовлетворили бы все стороны. Об этом заявил президент постоянного совета ОАК Корнелиус Смит. О подробностях переговоров в США и позиции американских политиков и экспертов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Дипломатические представители Эквадора и Колумбии обсуждают вопрос о создании совместной комиссии по расследованию инцидента. Колумбия принесла Эквадору официальные извинения за преследование колумбийских боевиков на эквадорской территории. Однако президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что извинений недостаточно. Президент Колумбии Альваро Урибе более решительно, чем любой из его предшественников, взялся за уничтожение колумбийских коммунистических повстанцев, 40 лет пытающихся захватить власть в стране. Президент Буш сказал колумбийскому президенту, что Соединенные Штаты полностью на стороне демократической Колумбии и что Соединенные Штаты против любого акта агрессии, который может дестабилизировать положение в регионе. Президент Бразилии назвал Колумбию агрессором. Испания предложила свои услуги в улаживании конфликта между бывшими испанскими колониями. Прокомментировал ситуацию Майкл Раду, председатель Центра по терроризму и контртерроризму в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований. Ситуация такова, что сейчас Колумбия ничего не предпринимает, не поддается на провокации, не объявляет мобилизацию и не двигает свои войска к границам Венесуэлы и Эквадора. Я верю, что напряженность на границах Колумбии с двумя соседними странами не перерастет в военный конфликт. Я не думаю, что Чавес готов к военным действиям и хочет помериться силами с Колумбией, потому что он может проиграть. Видимо, так же считают Куба и Бразилия, которые пытаются охладить пыл Чавеса. В случае обострения обстановки вплоть до военных действий, окажут ли Соединенные Штаты помощь одной из сторон? Если дойдет до настоящих военных столкновений, Колумбия обладает преимуществами над Венесуэлой во всем, кроме военно-воздушных сил. У Чавеса есть российские самолеты и танки, но Соединенные Штаты могут свести на нет превосходство Венесуэлы в воздухе, направив в район конфликта всего один авианосец. А в остальном Колумбия сама о себе позаботится. Соединенные Штаты не могут и не будут ничего делать, пока латиноамериканцы сами не попросят. Вообще же у администрации Буша практически не было никакой политики в отношении латиноамериканских государств. А теперь администрация в оставшиеся месяцы работы вообще бессильна. Максимум, на что она может решиться, так это на срочную гуманитарную помощь жителям Колумбии. Впрочем, это может лишь еще больше разжечь огонь. Это было мнение Майкла Раду, эксперта из Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа, то есть ФАРК, были официально образованы в 1966 году активистами просоветской колумбийской компартии. Среди всех повстанческих партизанских группировок страны, как ультралевых, так и ультраправых, это наиболее сильная. Силы ФАРК насчитывают до 17 тысяч бойцов. Основной источник доходов повстанцев – производство и торговля кокаином совместно со знаменитыми колумбийскими наркокартелями. Отряды ФАРК удерживают в заложниках сотни людей, известных в Колумбии политиков и их родственников, бизнесменов и журналистов, а также большое число иностранцев. Чем вызваны симпатии президента Венесуэлы Уго Чавеса к колумбийским повстанцам? Зачем ему понадобилось раздувать конфликт и готов ли Чавес действительно начать войну? Эти и другие вопросы я задал Эмилю Добогяну, ведущему научному сотруднику Института Латинской Америки Российской Академии Наук.
Я думаю, что все закончится миром, но подоплека этого дела, она очень серьезная. И почему Венесуэла так болезненно отреагировала на то, что колумбийские вооруженные силы действовали на территории Эквадора? Ведь они же не трогали Венесуэлу, а Венесуэла более даже решительно сразу заявила, что мы разорваем отношения, мы пошлем войска. И первоначальная реакция Эквадора была даже более сдержана, чем Венесуэла. Чавес очень хорошо относится к партизанам. И Чавес тоже пытался взять власть в свое время силовыми методами. Эти партизаны просачиваются на территорию Венесуэлы, там устраивали базы отдыха. Чавес не скрывает к ним своих симпатий, и они тоже отвечают ему той же монетой. Маленькая, как говорится, победоносная война. Но ему сама война на самом деле не нужна. Он просто сказал вот некоторое время назад, что нужно создать военный альянс, боливарианский альтернативы для Америки. Для чего? Для того, чтобы дать отпор агрессивным действиям Колумбии, за спиной которых стоят Соединенные Штаты. Вот это его тезис. Но то, что он сказал вчера, что да, в Колумбии много людей, которые хотят избавиться от этого правительства, и мы им поможем, это он говорит, что нечего вмешиваться во внутренние дела Эквадора, а тот сам говорит, мы готовы помочь свергнуть правительство. Он недавно сменил опять верхушку армии, у него очень там сильные позиции, он контролирует. Другое дело, соотношение сил какое и что это будет, но я убежден, что войны там не будет.
Мнение Эмиля Добогяна из Института Латинской Америки РАН. Как заявил президент Колумбии Альваро Урибе, он не позволит втянуть свою страну в войну, однако колумбийские войска продолжат преследовать повстанцев ФАРК, цитата, «в любом месте, где бы они ни оказались». Он добавил, что готов обратиться в Международный военный трибунал с просьбой начать расследование деятельности президента Венесуэлы Уго Чавеса, которого он обвиняет в геноциде. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Сафико Чуарели. На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Еще одна новость экономическая. Очередной рекорд падения установил доллар в отношении евро. И вот как раз о том, как резкое падение курса доллара в последний год и последние месяцы в отношении евро и других валют влияет на европейскую экономику. Среди других важных и интересных тем сегодня в программе «Время и мир» в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей «Время московское». Разговор о ситуации в Латинской Америке, где назревает, похоже, крупный конфликт между Венесуэлой и Эквадором с одной стороны и Колумбией с другой, мы продолжим в рамках обзора свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут американские газеты об этом?
Да, газеты много пишут об этой напряженности. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», организация американских государств пытается ослабить дипломатический кризис. В среду в Вашингтоне была одобрена резолюция, в которой говорится о том, что нападение на территорию Эквадора, в результате которого в субботу были убиты 24 партизана из организации ФАРК, является нарушением суверенитета соседней страны. При этом в документе нет прямого осуждения Колумбии. Резолюция была принята после переговоров, в ходе которых открыто поддержали Колумбию только Соединенные Штаты. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», хотя резолюция позволяет и Колумбии, и Эквадору спасти лицо и начать восстановление испорченных отношений, она не затрагивает некоторые немаловажные последствия субботнего рейда, в частности, явной симпатии к колумбийским повстанцам, которую проявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Венесуэла, напоминает «Нью-Йорк Таймс», провела мобилизацию войск в ответ на рейд и пригрозила Колумбии войной, если та предпримет подобное вторжение на венесуэльскую приграничную территорию, где так же, как и на эквадорской границе, действуют две партизанские группировки ФАРК и Армия национального освобождения.
Давайте от латиноамериканских тем вернемся к российским. Что пишет «Россия» американские газеты?
«Вашингтон-Пост» публикует сегодня пространный материал, посвященный работе московских пропагандистов, пытающихся донести до англоязычного читателя позитивный образ путинской России. Накопив валютные резервы за счет торговли нефтью и газом, Кремль вкладывает десятки миллионов долларов в различные виды публичной дипломатии. Среди них новые СМИ, адресованные зарубежной аудитории, фонды по пропаганде русского языка и культуры по всему миру, конференции, призванные очаровывать представителей Запада, неправительственные организации, которые обосновываются в западных столицах с тем, чтобы внимательно отслеживать недостатки западной демократии. Кремль заключил контракт с гигантским американским пиар-агентством Ketchum, чтобы помочь властям рассказать об экономическом росте и благоприятных возможностях, созданных для граждан страны. Новый фонд «Русский мир» получает от государства 20 миллионов долларов в год на пропаганду русского языка. Телеканал Russia Today, созданный в апреле 2005 года, вещает на английском и арабском языках, а вскоре планирует начать испаноязычное вещание. Официальная государственная российская газета финансирует ежемесячное приложение к газетам в Индии, Британии, Болгарии и Соединенных Штатах. Многие оценивают эти усилия скептически, полагая, что никакими стараниями по улучшению имиджа невозможно компенсировать или умерить глубоко укорененное беспокойство по поводу централизации власти при Путине и исчезновение конкуренции в политической жизни России. Если бы мне поручили улучшить имидж России на Западе, я бы в первую очередь рекомендовал: не арестовывайте Гарри Каспарова и допустите Михаила Касьянова участвовать в президентских выборах, приводит «Вашингтон-Пост» мнение Майкла Макфола, старшего советника по делам России при избирательном штабе Барака Обамы.
Ну и в заключение американские, собственно, темы.
Нью-йоркские журналисты расследуют таинственный ночной взрыв в самом центре города, на Таймс-сквер. Самодельное взрывное устройство взорвалось возле призывного пункта. Никто не пострадал. Установлен подозреваемый человек в серой куртке с капюшоном, уехавший на велосипеде. Взрыв пробил дыру в двери призывного пункта. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», установлено, что это преступление практически идентично двум взрывам, прогремевшим в 2005 и 2007 годах у мексиканского и британского консульств на Манхэттене. Эти взрывы также случились рано утром, когда вокруг почти не было прохожих. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что призывной пункт, одна из достопримечательностей Таймс-сквер, был открыт в 1946 году. В 1999 была произведена его полная реконструкция. Здание украшено флагами и огромным телеэкраном. После начала войны в Ираке в 2003 году здесь регулярно проводятся антивоенные демонстрации, хотя до сегодняшнего дня казалось, что единственная угроза призывному пункту исходит от голубей.
Спасибо, Дмитрий. Это был обзор свежих американских газет. С ним вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. А нашу программу, информационную программу «Время свободы», продолжит рубрика «Не столичная Россия». В центре Томска несанкционированный митинг. К администрации области сегодня утром пришли около 500 предпринимателей. Люди выступают против решения городской думы закрыть к 1 мая 3 уличных рынка. Митингующие заявляют, что досрочная ликвидация рынков оставит более 3000 томичей и их семьи без средств к существованию. Рассказывает Мелани Бачина.
Несколько сотен человек с плакатами в руках вышли к администрации Томской области. Люди просят поддержки у губернатора. На несанкционированный митинг людей заставило выйти решение депутатов городской думы. Три уличных рынка в центре Томска до 1 мая должны быть закрыты. Точнее, рынки должны освободить проезжую часть. Исторически сложилось так, что на тупиковых улицах уже больше 10 лет движение транспорта днем ограничено. Там идет торговля. И вот теперь, чтобы решить транспортные проблемы Томска, решено улицы освободить, торговые точки убрать. Предприниматели возмущены.
Это безобразие, это вообще мелкий бизнес гробят.
После операции я хожу сюда, на рынок, потому что 2600 пенсия, как прожить? И куда я пойду? Куда? Я никому не нужна. Субсидию бегать у государства
пенсию
брать.
Добавляют копейки.
Издеваются над нами натуральным образом. Люди же хотят работать. Да пускай работают, ради бога. Дайте нам доработать 2010 года. Мы построим свои торговые центры. И туда заедем. Никаких проблем.
90% вот тех, кто работает на рынке, имеют кредиты. Вот сотни вот таких судебных дел будут. Кто будет эти кредиты гасить? Депутаты будут их гасить? Мы когда брали эти кредиты, мы надеялись на свою работу, на свой бизнес. Нам сказали, президент разрешил до 2010 года, губернатор разрешил до 2010 года. А сегодня нам приходит, говорит, собирайтесь.
Торговцы рынков написали обращение губернатору. Они считают, что проблема городских пробок за счет ликвидации рынков не решится.
Вот это прикрытие дороги, это прикрытие. Извините, маленькая улочка, который находится Карповский, Дзержинский рынок, вопрос пробок никогда не решится. Это прикрытие своих, только своих интересов.
Почему вот это делает? Значит, это самоуправство местной власти. Все.
Не хотим вступать в ряды безработных. Прочь руки от малого бизнеса. Власть, исполняй федеральный закон. С такими лозунгами в руках люди простояли на улице больше часа, после чего начали скандировать. Депутаты к народу не вышли. Единственный, кто представлял власть на митинге, это заммэра Александр Мельников. Он призывал митингующих сформировать рабочую группу и пойти на переговоры.
Что вам предлагает администрация сегодня? В рамках выполнения того поручения, которое дала нам Дума. Вы готовы к этому?
Нет, мы бы хотели.
В таком случае я предлагаю вам, пошли работать в рабочей группе. Но а все остальные расходятся при этом.
Но расходиться никто не собирался. В толпе даже зазвучали призывы идти перекрывать центральную улицу Ленина.
Ляжем на дорогу и будем бастовать.
Будем до конца.
Перекроем движение. Вот и пусть тогда. Пробки сделаем.
Потому что покупатели за нас. Все за нас.
После таких заявлений, стянутые к месту событий отряды милиции взяли митингующих в оцепление. Но разгонять несанкционированную акцию протеста не стали. Позицию правоохранительных органов объясняет Владимир Паснов, сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Томской области.
Будем выполнять свои обязанности служебные, чтобы не допустить каких-то массовых нарушений общественного порядка.
Но пока это не нарушение?
Ну, само то, что он несанкционированный, конечно, это является нарушением законодательства. Но сейчас посмотрим, как ситуация будет развиваться.
Если что, разгонять будете?
Думаю, не дойдет до этого.
Представители митингующих спустя некоторое время все же решили пойти на переговоры с депутатами. Спикер Думы Александр Чуприн на встрече сразу заявил предпринимателям.
Ни один депутат не произнес, что закрыть рынки или там уничтожить предпринимателей или развязать войну с предпринимателями. Такого не было сказано ни одним депутатом.
В целом позицию Думы озвучил депутат Василий Еремин.
Нужно разделить две проблемы. Первая проблема — это малый бизнес, как вы говорите, или мелкий бизнес в виде торговой деятельности. И второе — это беспрепятственный проезд по дорогам. Есть рынок труда, он подвижный, и я думаю, что решение проблемы, связанной с трудоустройством вашим, это совершенно другая проблема, чем дороги.
В результате переговоров решено было создать рабочую группу, но договориться стороны так и не смогли. Депутаты уступать не намерены. Доводы предпринимателей о том, что около 3000 человек в Томске с 1 мая могут остаться без работы, не подействовали на народных избранников. Акции протеста торговцы уличных рынков намерены продолжить. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Еще одна российская региональная тема. Сегодня в Архангельске был вынесен приговор бывшему мэру города Александру Донскому. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и других преступлениях. Сам Донской заявлял, что его преследуют по политическим причинам. Он собирался выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за приговор?
Итак, да, действительно, сегодня в Архангельске, в Октябрьском районном суде был озвучен приговор по второму делу, уголовному делу Александра Донского, так называемому охранному. Обвинялся он, напомню, в том, что использовал служебную охрану в личных целях для охраны себя и своей семьи. Таким образом, он потратил незаконно бюджетные деньги, 4 миллиона рублей. Обвинение было тяжким, и прокуратура просила 3 года лишения свободы, и приговор судья Яна Казарина признала Донского виновным и приговорила его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и лишила права его занимать государственные должности, в том числе и выборные.
Вот. Каким образом сам Донской прокомментировал, если он прокомментировал этот приговор?
Ну, прессу не пустили слушать сам непосредственно приговор в зале суда. Мы обо всем этом узнали непосредственно в ходе Октябрьского районного суда. И Александр Донской вышел с дочерью на руках и практически без комментариев вышел на улицу, сел в машину, и где уже у машины сказал, что благодарит всех, кто его поддерживал, кто следил за его судьбой. И, в общем-то, никаких комментариев с его стороны больше не прозвучало.
Игорь, скажите, а вот сам Донской называл дело политическим, некоторые другие эксперты, обозреватели, журналисты называли его политическим. Почему?
Дело в том, что уголовные дела в отношении Донского появились в конце 2006 года. За месяц до появления этих уголовных дел Александр Донской заявил о том, что собирается баллотироваться на пост президента в 2009 году. Мотивировал он это тем, что проблема города Архангельска, а в Архангельске очень много ветхого жилья, она не решится без федерального центра, без помощи денег, федерального бюджета и так далее. Именно поэтому он решил выставить свою кандидатуру в президенты. И после этого сразу появились уголовные дела. Через год, чуть меньше, он был арестован, определен в СИЗО, и вот спустя полгода вышел. Но на самом деле сам Донской связывал свои уголовные дела не с личностью, допустим, президента или кого-то из Москвы. Он называл это сугубо региональным конфликтом. И, по его мнению, уголовные дела его были инициированы губернатором Архангельской области Николаем Киселевым и полпредом Северо-Западном федеральном округе Ильей Клебановым. Именно их он, эти имена, он называл как заказчиков своих уголовных дел.
И последний вопрос. У нас осталось полминуты. Будут ли апелляции как со стороны обвинения, так и со стороны защиты?
Да, конечно, адвокаты Донского сразу же после заседания суда, объявления приговора, объявили о том, что намерены добиваться полного оправдания и в том числе не ограничиться Верховным судом, а пойдут вплоть до Страсбурга.
Спасибо, Игорь, наш корреспондент в Архангельске, Игорь Ключников, о приговоре, который был сегодня вынесен бывшему мэру города Александру Донскому. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. О приговоре архангельскому мэру, о других важных и интересных событиях в российской и мировой политике, экономической жизни, культуре, социальной жизни и так далее, можно не только послушать, но и прочесть на сайте, нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры. И в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. С жалобой обращались члены комитета «Голос Беслана». Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Правозащитники заявили о намерении выйти на одиночные пикеты, так как для их проведения разрешения не нужны. Бывший вице-президент ЮКОС, обвиняемый в финансовых преступлениях, тяжело болен и находится в клинике под охраной. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Секретариат не обнаружил в документах, представленных чеченским отделением Союза, подтверждений журналистской деятельности Кадырова. В Тбилиси сегодня простились с народной артисткой Грузии Софико Чиуварели. Она скончалась 2 марта после продолжительной болезни. Чиуварели похоронена в Дедубийском пантеоне общественных деятелей рядом с мужем Кате Махарадзе. На севере Ирака специальное американо-иракское подразделение уничтожило 9 боевиков, подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Во время операции погибли также 3 иракских солдата. Министр иностранных дел стран НАТО встречается сегодня в Брюсселе для обсуждения перспектив принятия в альянс Албании, Хорватии и Македонии. В Пакистане суд снял обвинение в коррупции Сасифа Али Зардари, мужа убитой в декабре лидера оппозиции Беназир Бхутта. Партия Бхутта получила большинство голосов на прошедших в феврале парламентских выборах в Пакистане. Мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Иван Толстой.
С великого богослова и реформатора Мартина Лютера могут быть сняты обвинения в ереси, пишет лондонская «Таймс», ссылаясь на свои источники в Ватикане. По сведениям газеты, в сентябре 2008 года папа римский Бенедикт XVI обнародует соответствующий документ. Мартин Лютер был отлучен от церкви в 1520 году за то, что отверг священное предание и католическую догму о том, будто церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между человеком и Богом. Лютер объявил саму веру христианина единственным путем спасения души, которая даруется ему непосредственно Богом, так называемый тезис «sola fide». Лютер отверг авторитет папских декретов и посланий и требовал восстановления авторитета Священного Писания. Он перевел Библию на немецкий язык. Современные ватиканские теологи готовы признать, что в намерения Лютера не входил раскол. Он лишь стремился очистить церковь от порочной практики индульгенций и других явлений, ведущих к коррупции. По мнению обозревателя «Таймс», официальный пересмотр отношения Ватикана к Лютеру стал частью кампании по смягчению образа Бенедикта XVI, которого считают жестким и консервативным главой Святого Престола. Если Мартин Лютер будет реабилитирован, то у католической церкви появятся новые возможности экуменического диалога. Центр Помпиду совместно с лондонской галереей Тейт открыли в Париже ретроспективную выставку работ скульптора Луизы Буржуа. Она родилась во Франции в 1911 году, а перед Второй мировой войной перебралась в Нью-Йорк, где работает до сих пор. Ей 96 лет. В экспозиции представлено около 200 работ – скульптуры, живопись, рисунки, инсталляции, гравюры и объекты. Луиза Буржуа работает в манере, соединяющей фигуративность и абстракцию. Московское издательство «ОГИ» выпустило том избранных стихотворений и поэм Татьяны Щепкиной-Куперник, известной прежде всего своими переводами Шекспира и Растана. Щепкина-Куперник также автор интересных театральных воспоминаний. В сборник вошли ее лучшие стихи и поэмы, многие из которых издаются впервые. Книгу подготовил британский словист, крупнейший специалист по Чехову Дональд Рейфилд.
Иван Толстой, новости культуры. И еще одна культурная новость. В Большом театре назвали имена победителей открытого конкурса на создание произведений для детей в музыкальном театре. Конкурс инициировали Союз театральных деятелей России и сам Большой театр, рассказывает Марина Тимашева.
2008 год назван годом семьи. Демографическая проблема объявлена важнейшей. В центре внимания государства оказались дети. На развитие всего, связанного со счастливым детством, выделены огромные средства. Часть из них получил Союз театральных деятелей. Теперь в его планах уйма фестивалей, театров для детей и тому подобных мероприятий. Результаты первого из них налицо. Александр Калягин, а также директор Большого театра Анатолий Иксанов и член экспертного совета Александр Ведерников поздравили победителей первого тура конкурса. Условия вот таковы. Композиторы или баритисты, укрывшись за девизами, присылают фрагменты сочинений для музыкальных спектаклей. Специалисты под руководством композитора Андрея Шпая отбирают 10 заявок, их авторы получают по 300 тысяч рублей и обязуются в указанный срок представить завершенные произведения. Одно из них поставят в Большом театре. И я спрашиваю Анатолия Иксанова.
Большой театр действительно испытывает голод по современному произведению.
Безусловно. И это вообще соответствует нашей миссии Большого театра развивать музыкальный театр России. И, конечно, конечно, такой проект очень значимый. Опять же, заказ нового произведения с одной стороны, с другой стороны, активизация работы с юношеской аудиторией. Мы понимаем, что без восполнения аудитории музыкальных театров, без детей, мы обречены на вымирание.
Из 80 заявок эксперты выбрали 9, но имя автора оперы на сюжет рассказа Куприна «Слон» до сих пор почему-то остается неизвестным. С вопросом о самой идее конкурса я обращаюсь к одному из экспертов, музыковеду Петру Поспелову.
Прежде всего, было интересно посмотреть 80 работ композиторов, которых, возможно, я никогда раньше и не слышал, открыть для себя какие-то индивидуальности. Главный плюс этой идеи заключается в анонимности. Совет рассматривает работу, не зная имен авторов. Таким образом, не зависит от репутации, от имен.
Все-таки, если речь идет о заявке, поданной пусть анонимно, но человеком, который не впервые в жизни что-то пишет, вы можете на самом деле предположить, кто стоит за этим псевдонимом, за этим девизом?
Ну, из 80 с лишним заявок у меня догадки были там в отношении 4-5 заявок. Вот. В каких-то случаях я даже со 100% уверенностью мог предполагать, кто является автором. Но я никому этого не говорил, так же, как этого не делали и другие члены совета. На обсуждениях не звучало собственных имен.
Ну, большинство композиторов-победителей хорошо известны. Ефрем Подгайц, Владимир Кобякин, Роман Леденев и Вячеслав Круглик. В списке также имена Алексея Ларина, Тараса Буевского, Ильи Кузнецова и Ивана Великанова. Иван Великанов и Роман Леденев, ученик и учитель, состязались на равных основаниях. Из 9 сочинений 4 оперы, 4 балета и 1 хореографическая драма, то есть опера и балет одновременно. Кто победит, станет известно не скоро. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Поверх барьеров евреи, уехавшие в Германию из России и Украины. Вы сможете услышать разговоры евреев на немецкой кухне в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Давай будем рассматривать Одессу как жизнь, но в Германии очень хорошо. И я очень жалею, что мне приехали раньше. И я очень жалею, что я не учила язык.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит международная тема. События в Армении, где в результате разгона митинга оппозиции в центре Еревана недавно погибли несколько человек, российские средства массовой информации практически не освещают. Чем вызвана такая стена молчания? Об одной из публикаций мой коллега Андрей Шароградский в рубрике «Политика онлайн».
Ереванский бессрочный митинг, его разгон, уличные беспорядки вполне парижского накала. В общем, попытка революции из числа тех, которые всегда становились у нас новостью номер один, шла ли речь о Грузии или даже Киргизии, и вдруг такой бойкот. Разгадка, между тем, известна и, на первый взгляд, неожиданна, пишет специалист по странам Кавказа Вадим Дубнов на сайте газеты «Газета».
За несколько дней до армянских выборов Левон Тер-Петросян посетил Москву с таинственным визитом. Злые ереванские языки уверяют, что единственными людьми, удостоившими его встреч, были официанты аэропортовского ресторана, в котором он коротал время в ожидании обратного вылета. Между тем, имеются серьезные симптомы, свидетельствующие о куда большем интересе, с которым Тер-Петросяна встретила Москва. Во всяком случае, известный своей пассионарностью бородатый телеобозреватель был неожиданно к нему толерантен и даже записал с ним интервью для показа в самый прайм-тайм на первом. А он, как известно, зря слова не скажет. Сам же Тер-Петросян, ссылаясь на договоренности о подробностях не рассказывать, давал понять лишь одно. Москва, что бы ни случилось в Ереване, будет сохранять нейтралитет, что, судя по всему, и произошло.
В старой кремлевской системе свой-чужой явно что-то подвинчивается, дабы хоть в какой-то степени застраховать ее от реакции в жанре поздравления Януковича. Сами критерии деления на своих и чужих меняются, особенно в свете последних мероприятий на Украине и в Грузии, полагает Вадим Дубнов.
Янукович как в качестве премьера, так и в качестве оппозиционера избавил Кремль от иллюзий на тему того, что того или иного политического персонажа можно использовать как своего агента. И теперь свои симпатии Кремль мучительно вычисляет по оси Ющенко-Тимошенко. Выборы в Грузии показали, что возможная альтернатива Саакашвили ничуть не лучше, в связи с чем грузинский президент Саакашвили из разряда врагов постепенно переходит в куда более терпимую категорию привычных. Армения же в этом ряду выглядит по-особенному. С одной стороны, стратегический партнер, последний союзник на Кавказе и прочая бравурная мифология на тему вечного братства. С другой, совершенно очевидна та грамотность, с которой Ереван эти лозунги используют для корректного дистанцирования от Москвы. И кто бы ни был президентом, эта логика не изменится. По большому счету, Армения, возможно, уже даже более независима от России, чем ее кавказские соседи, Азербайджан и Грузия. Да и опасения насчет того, что вот, дескать, разрешится Карабахский конфликт, откроются границы и Армения окончательно уйдет на Запад, тоже в известной степени мифологизированы. Конфликт не разрешится, а связей с той же Турцией у Армении и сегодня ровно столько, сколько ей экономически необходимо.
Действительно, вопросы внешней политики не были доминирующими в ходе предвыборной кампании в Армении. Этой точки зрения придерживается и руководитель Кавказского института СМИ Александр Искандарян.
Понятно, что изменения армянской внешней политики медленно, но происходят. Я имею в виду сближение с Европой, там европейская политика добрососедства, участие корпуса армянских военнослужащих в операциях НАТО в Ираке и в Косово. Ну и вообще общее вот сближение с Европой при сохранении отношений с Россией. Но это процесс длительный, и в этом смысле Саркисян, Кочарян или кто-нибудь третий, даже если был бы Петросян избран, это бы не изменилось тоже. Нагорно-Карабахский вопрос действительно является для армянской политики очень важным вопросом. И внешняя политика Армении во многом определяется наличием карабахского фактора. Этого просто избежать нельзя. Но по большому счету, по вопросу Карабаха, в Армении существует консенсус. Как среди элит, так и среди более широкого сообщества. И этот консенсус, он не высказываемый, но он есть. Консенсус, состоящий в том, что более или менее статус-кво поддерживается, там какое-то развитие есть, проблема не урегулируется, но она и не может урегулироваться в ближайшее время. И в этом смысле тут не о чем спорить, тут нету чего-то такого, вокруг чего могли бы быть политические несогласия или политические баталии. Именно в этом была реальная причина того, что кандидаты на армянских выборах сражались не вокруг проблем Карабаха, ориентации или внешней политики, а вокруг социальных проблем, проблем монополизации, коррупции, работы, безработицы, пенсии.
Итак, армянская внешнеполитическая динамика стабильна и предсказуема. Внутриполитическая никому не интересна, и в понимании этого факта Москва уникальным образом сходится с Западом. И как Запад отнюдь не склонен с грузинской безоглядностью поддерживать Терпетросяна, так и Москва ограничивается самыми формальными поздравлениями Саркисяну. Отказывать Терпетросяну, приехавшему в Москву с предложением нейтралитета, оснований в самом деле не было.
Но это теория. Практическое воплощение по обыкновению получилось причудливым. Нейтралитет свелся в итоге к тому, что никакой оппозиции, никакого митинга и никакого его разгона как бы и не было. Кремль придумал только один способ не показывать армянскую оппозицию врагом, не показывать ее вообще. Поздравления Сержу Саркисяну словно были исполнены радостного понимания, что синдром Януковича счастливо пережит. Но от освистывания оппозицией российского посольства это не уберегло. На это, правда, тоже пришлось не обращать внимания. Нейтралитет, оказывается, большое искусство. Сродни умению носить фрак. Тем, кто привык к стилю милитари, дается с большим трудом.
Вадим Дубнов о российской реакции на события в Армении. Точнее, об отсутствии таковой. Сайт газеты «Газета», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе оправдательные вердикты ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Министры иностранных дел стран НАТО встречаются сегодня в Брюсселе для обсуждения перспектив принятия в альянс Албании, Хорватии и Македонии. Власти Абхазии освободили грузинского журналиста Малхаза Басилая, арестованного несколько дней назад на территории непризнанной республики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская историческая, точнее архивная тема. Итоги деятельности российских архивов на днях обсуждали на расширенном заседании коллегии Федерального архивного агентства. Главный из этих итогов, как считает руководитель Федерального архивного агентства Владимир Козлов, рассекречивание многих архивных документов и открытый доступ к ним исследователей. В прошлом году архивами было исполнено более 10 тысяч тематических запросов. Иной точки зрения придерживается научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. «У власти нет курса на открытость», считает он. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Как проблем, так и достижений у российских архивов сегодня достаточно. К числу первых можно отнести нехватку площадей для хранения документов. Некоторые из них находятся в плохом физическом состоянии. К примеру, сведения о Белой армии рассыпаются прямо в руках, говорит руководитель Федерального архивного агентства Владимир Козлов. Случались и кражи, но из 7 миллионов дел это пока 1000 листов. Перевод баз данных – большая проблема. Поэтому сотрудники хранилищ сейчас начали сканировать документы, копировать их на электронные носители, рассказывает Владимир Козлов.
Будущая деятельность хозяйственная, управленческая современного государства, современного общества, конечно, будет связана с электронным документированием. И сейчас эта проблема уже, она уже не стучится в двери, она уже находится в дверях, потому что, скажем, вот в Государственный архив Российской Федерации материалы переписи и земельной, и населения, они уже передаются в электронном виде. И от этого никуда не денешься. И, конечно, электронные документы, повторяю, это наше будущее. Что же касается традиционной документации, то, конечно, и по ней создаются современные поисковые средства в электронном формате. И для использования, для фонда пользования, у нас существует, пусть скромная, но все-таки программа перевода документов на традиционных носителях в электронный формат, но это не значит, почему-то у большинства складывается впечатление, что вот переведем на цифру все документы, и эти документы можно, так сказать, уничтожить. Это очень ошибочное представление, потому что каждый документ, находящийся на государственном хранении, представляет собой реликвию.
Архивы – разветвленная многопрофильная система. Это и социальные, научные, исторические институты, и юридическая структура. Ратная история всех времен собрана, к примеру, в военных архивах. До 90-х годов они были полностью закрыты для иностранных исследователей, говорит директор Российского государственного военного архива Владимир Кузеленков.
Практически мы в 60-м году, получив материалы Управления по делам военнопленных и интернированных, очень долго ничего не писали по истории военного плена. А у нас иностранных военнопленных и лагерей на территории СССР, которые создавались в 1939 году после польской кампании, до 1956 года было огромное количество кладбищ и так далее. Поэтому огромное количество иностранных граждан хотели просто приехать, зачастую на могилу. Мы, во-первых, сделали огромную работу, когда рассекретили почти 3 миллиона дел. Это более 2 миллионов дел только военнопленных. Часть этих проектов были такого государственного уровня, то есть на самом высоком уровне заключались договора. И такую информацию мы сейчас предоставляем.
Пожалуй, только китайские архивы могут сравниться по сложности организации архивного дела с российской системой, утверждает руководитель Федерального архивного агентства Владимир Козлов. По его словам, сегодня в федеральных архивах можно получить доступ ко многим секретным документам. Прежде всего, это запрос о военнопленных. Часть из них связана с реабилитацией военнопленных, осужденных в Советском Союзе. По словам Козлова, ведомство, в чем ведение, такие вопросы охотно сотрудничают с архивистами.
Архивная служба ФСБ сегодня самая активная структура, которая самым активным образом публикует документы по истории нашей 20-х, 30-х, 50-х годов. Они очень активно принимают участие в наших выставочных проектах. Вот 12 томов выпущено в последние годы сборника документов «Лубянка Сталину». Совершенно секретно «Лубянка Сталину». Это по существу тайная политическая газета, которая создавалась для высшего звена партийного и государственного руководства на протяжении 20-х, 30-х годов. Вы знаете, это еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные сводки о всех происшествиях, которые случались в Советском Союзе. Не один десяток, наверное, диссертаций можно было бы написать только на основе этого издания. Я уже не говорю про другие документальные публикации.
Не согласен с этим утверждением научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров.
Документов рассекречено немало, и все это греха таить, и есть среди них достаточно важные и интересные. Но надо понимать, что сам процесс рассекречивания с середины 90-х годов застопорился. И важнейшие документы, которые раньше были на секретном хранении, остаются на секретном хранении. Но хуже и другое. То, что при этом нарушается закон о государственной тайне. Понимаете, когда на секретном хранении остаются бумаги Сталина, со смерти которого прошло уже 55 лет, это полное нарушение закона о гостайне, где сказано, что преимущественно после 30-летнего срока документы рассекречиваются. Именно то, что идеология рассекречивания теперь, скажем, не разрешительная, а охранительная. И все труднее и труднее исследователю пробиться сквозь эти барьеры. А вторая проблема связана с тем, что сам процесс рассекречивания забюрокрачен до нельзя. То есть исследователь должен ждать годами рассекречивания тех коллекций, которые он хочет получить. Встречаются случаи, когда рассекреченные документы потом вновь становятся недоступными для исследователей. Так, по крайней мере, произошло с коллекцией документов, которые были представлены в 92 году Конституционному суду по делу КПСС. Эти документы были переданы потом в Российский государственный архив новейшей истории, а там, собственно, часть документов изъята по требованию так называемых компетентных органов. По большей части служба внешней разведки там наложила ограничения на использование документов. Наряду с тем, что было много сделано, мы видим явные признаки отката назад.
Причины в чем?
Причина в том, что государственная власть в России сейчас, повторяет методы, собственно, той же самой советской власти.
Такова точка зрения научного сотрудника общества «Мемориал» Никиты Петрова. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Чешская полиция недавно арестовала двух родных братьев, граждан США, за просроченные визы. Сами арестованные заявляют, что не хотели возвращаться в Америку, потому что в Чехии живут их родители. Чтобы остаться в Чехии, американцам пришлось попросить убежище. По многим причинам эта история вызвала в Чехии заметный общественный резонанс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Йозеф Карана и его младший брат Джон Мур сейчас находятся в лагере для беженцев в Южной Моравии. Они решили попросить убежище в Чешской Республике, чтобы получить возможность воссоединиться со своей семьей. Из-за того, что два американца находились в стране больше разрешенного трехмесячного срока, в октябре прошлого года их арестовала полиция. Вот что рассказал в интервью чешскому радио Йозеф Карана. Мы считаем, что все это незаконно, ведь с нами обращаются как с преступниками. Наши визы были просрочены всего на пару недель, и за это нас посадили в тюрьму, хотя они называют это лагерем для беженцев. Все, что мы хотели, это остаться в этой стране с членами нашей семьи. Мы родились в Америке, но мои родители – граждане Чехии.
My family is Czech citizens.
Запутанная семейная история началась в 1967 году с эмиграции. Родители Джона и Йозефа познакомились во Франции, а потом уехали в Соединенные Штаты. У них было трое детей, но двух братьев отдали на воспитание приемным родителям. По словам Джона Мура, это произошло против воли отца и матери. Так распорядилась социальная служба, потому что у его родителей не было средств на воспитание троих детей. Я не видел своих родителей 25 лет. Мой брат нашел их случайно через интернет. Мы связались по телефону и после этого решили отправиться в Чехию. Мой отец родился здесь, в городе Острава. Ему 70 лет. Он очень стар, он болен, он, скорее всего, долго не проживет. Поэтому я и не хочу возвращаться. Много лет назад в Америке нам сказали, что мы не можем воссоединиться со своей семьей. А теперь нам то же самое говорят в Чешской Республике. Йозеф и Джон сначала сутки просидели в камере. За нарушение визового режима старшему брату запретили въезд в страну на 6 месяцев, младшему – на год. Их должны были депортировать. Тем не менее, оба брата не хотели расставаться со своими родителями, а единственная возможность остаться в Чехии – это попросить здесь убежище, рассказывает Джон Мур. Когда я был в Чехии в последний раз, то жил здесь почти год. В декабре мы отправились в Австрию, чтобы получить печать в паспорт, и уже на границе узнали, что пограничных постов теперь не существует. Поэтому мы пошли в полицию, чтобы спросить, есть ли у нас возможность остаться в Чехии и не возвращаться в Америку. Там нам сказали, что у нас нет другого выхода, и арестовали. Граждане Соединенных Штатов имеют право 3 месяца находиться в Чехии без оформления визы. Еще перед тем, как страна вступила в шенгенское пространство, не только американцы, но и жители других государств Европейского Союза решали проблему с документами простым, но легальным способом. Нужно было пересечь границу и получить в любой соседней стране новый штампик в паспорт, который давал право жить в Чехии следующих 3 месяца. Это позволяло иностранцам не оформлять разрешение на проживание, которое, если речь не идет о трудоустройстве, получить непросто. Его выдает специальное чешское правоохранительное ведомство, полиция по делам иностранцев. Особая структура, не имеющая, по сути, аналога в других европейских странах. О сбоях в работе, коррупции и плохо скрываемой ксенофобии многих чиновников этого подразделения регулярно пишут европейские СМИ, в том числе и чешские. С начала этого года шенгенское пространство увеличилось почти вдвое. И за печатью визы гражданам США и стран ЕС теперь нужно из Чехии отправляться на Украину, в Великобританию или в другую страну, не входящую в Шенген. После отмены границ не все живущие в Чехии иностранцы успели разобраться в новых правилах. Йозеф Карана. У меня есть еще одна причина думать, почему нас решили немедленно депортировать. Ведь мы из цыганской семьи. Мы слышали, здесь не любят цыган, поэтому неудивительно, что чешские власти не хотят, чтобы мы здесь оставались. Представитель полиции по делам иностранцев Катержина Иргисова в интервью чешскому сайту Новинки.cz сказала, что американцы могли официально оформить разрешение на проживание в Чехии, но не сделали этого. Поэтому их решили выдворить из страны. По ее словам, если братья смогут подтвердить родство с чешскими гражданами, дело будет закрыто. Но по мнению большинства экспертов, реальные шансы получить статус беженцев у Йозефа Карана и Джона Мура невелики. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Еще раз добрый вам вечер. Какие у вас будут материалы, о чем будете говорить?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске мы расскажем о происходящем в Калужской области, где скандал вокруг увольнения главврача местной больницы завершился отставкой вице-губернатора. Вы услышите интервью с бывшим мэром Архангельска Александром Донским, освобожденным сегодня из-под стражи в зале суда. И мы расскажем о решении Союза журналистов не принимать в эту организацию Рамзана Кадырова. А завершит выпуск, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Уоррен Баффет, который возглавил список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на волнах свободы программа «Время гостей». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает 3 населения.
Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».